Герман Вук еще жив. 26 июля 2009 года женщина по имени Даяна Шулер покинула кемпинг на Охотничьем озере поблизости от Парксвилла, штат Нью-Йорк, за рулем Форда Уиндстар 2003 года выпуска. Она везла 5 пассажиров, 2-летнюю дочь, 5-летнего сына и 3 племянниц. Казалось, с ней все в полном порядке. Последний, кто видел ее в кемпинге, божился, что она выглядела бодрой и от нее не пахло алкоголем. И столь же нормальным оставалось ее состояние часом позже, когда она завезла детей в Макдоналдс. Тем не менее, уже вскоре после этого свидетели видели, как ее вырвало у обочины дороги. Она позвонила брату и сказала, что плохо себя чувствует. Затем свернула на Таконик Парквей и проехала по встречной полосе около 2 миль, игнорируя сигналы клаксонами, жестами и светом фар, которые подавали водители, вынужденные объезжать ее. Закончилось это лобовым столкновением с внедорожником, в результате чего погибла она сама, все пассажиры Форда, исключая одного, выжил сын Даяны, и 3 мужчин во внедорожнике. Отчет токсиколога засвидетельствовал, к моменту катастрофы Шулер была под воздействием по меньшей мере 10 доз спиртного, а также большого количества марихуаны. Ее муж заявил, что Даяна не употребляла спиртных напитков, но токсикологические экспертизы не врут. Подобно Кэнди Раймер в предыдущем рассказе, Даяна Шулер накачалась до предела. Неужели Дэниел Шулер после ухаживания 5 супружеской жизни в самом деле не знал о тайном пристрастии жены к алкоголю? Если на то пошло, это вполне возможно. Пьяницы могут проявлять невероятную изобретательность и долгое время скрывать свои пагубные привычки от всех. Их толкает на это необходимость и отчаяние. Что же произошло в том автомобиле? Как она сумела так быстро напиться, когда успела накуриться марихуаны? О чем думала, игнорируя сигналы других водителей, предупреждавших ее, что она едет по встречной? Стало ли это просто несчастным случаем, спровоцированным алкоголем и наркотиком, самоубийством и убийством одновременно, или неким невероятным сочетанием того и другого? Только при помощи художественной литературы можно попытаться найти хотя бы приблизительные ответы на эти вопросы. Только прибегнув к литературной фантазии, способны мы осмыслить немыслимое и в некоторой степени раскрыть тайну. Этот рассказ — моя попытка сделать это. И, между прочим, Герман Вук действительно еще жив.
Старейший американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии.
Он прочитал вариант рассказа, опубликованный в «Атлантик», и прислал мне милое письмо. Даже пригласил меня к себе в гости. Как давний почитатель его таланта, я был в восторге. Он почти достиг 100-летнего юбилея, а мне только 67. Если проживу достаточно долго, могу однажды поймать его на слове и принять приглашение. Из номера газеты «Пресс Геральд», издающейся в Портленде, штат Мэн, за 19 сентября 2010 года. 9 жертв ужасающей аварии на трассе I-95. Импровизированная панихида на месте катастрофы. Наш корреспондент Рэй Дуган сообщает. Менее чем через 6 часов после автомобильной аварии в городке Фэйрфилд, унесшей жизни 2 взрослых и 7 детей, все они были младше 10 лет, началась своеобразная траурная церемония по погибшим. Букеты полевых цветов в консервных банках и кофейных кружках опоясывают участок обугленной земли. 9 крестов были установлены в ряд в уголке для пикников на прилегающей к магистрали зоне отдыха на 109-й миле. В том месте, где были обнаружены тела 2 самых маленьких детишек, кто-то установил самодельный плакат из куска простыни с надписью «Сюда слетаются ангелы». Один. Бренда выигрывает в лотерею $2700 и не поддается первому искушению. Вместо того, чтобы купить бутылку Orange Driver и отпраздновать удачу, Бренда гасит свой долг по MasterCard, копившийся целую вечность. Потом звонит в Херц и задает вопрос, после чего набирает номер своей подруги Джасмин, живущей в соседнем Норт-Бервике, и рассказывает о выигрыше в Пик-3. Джасмин радостно визжит и заявляет:
«Да ты у нас теперь богатенькая девчонка!»
«Если бы». Бренда объясняет, что оплатила задолженность по кредитной карте, а потому, если пожелает, запросто может взять на прокат «Шеви Экспресс». Это микроавтобус на 9 мест, как сказала девушка из Херца.
«Мы усадим в него всех детей и поедем в Марс-Хилл. Повидаем твоих стариков и моих тоже. Похвалимся перед ними внуками и внучками. Вытянем из родственничков немного деньжат. Как тебе такая идея?»
Джасмин сомневается. В великолепной хибаре, которую ее семья считает своим домом, нет свободных комнат, хотя она не хотела бы поселиться там, даже если бы они были. Она ненавидит родителей. И не без оснований, как прекрасно знает Бренда. Это ведь собственный папаша лишил Джасси невинности за неделю до ее 15-летия. Мать обо всем знала, но ничего не предприняла. Когда Джасс прибежала к ней зареванная, мамочка лишь сказала:
«Тебе не о чем беспокоиться. Ему давно яйца отрезали».
Чтобы сбежать от них, Джасс выскочила замуж за Митча Робишо. А теперь, 8 лет спустя, сменив 3 мужиков и родив 4 детей, осталась матерью-одиночкой. И сидит на пособии по безработице, хотя на самом деле 16 часов в неделю трудится в развлекательном центре Roll Around, выдавая посетителям роликовые коньки и принимая мелочь за аркадные автоматы, которые включаются только при помощи специальных жетонов. Там ей позволяют приводить с собой на работу 2 младшеньких. Дилайт спит в конторке, а Труд, 3-летний сынишка, бродит среди игровых автоматов, то и дело поправляя свой сползающий подгузник. При этом он ухитряется не создавать особых проблем, хотя в прошлом году подцепил где-то вшей, и женщинам пришлось обрить его наголо. Как же он тогда орал!
«После выплаты долга по кредитке у меня осталось еще 600, — говорит Бренда. «То есть 400, если вычесть стоимость проката машины. Но только я ничего вычитать не собираюсь, а снова расплачусь MasterCard. Мы сможем остановиться в Red Roof, смотреть фильмы по кабельному, там это бесплатно. Еду станем заказывать из окрестных уличных забегаловок, а детишки вволю накупаются в бассейне. Что скажешь?»
Сзади доносится вой. Бренда повышает голос и кричит:
«Фредди, прекрати сейчас же дразнить свою сестру и верни ей то, что отнял!»
А потом: «Боже, спаси и сохрани! Их возня будет спавшую малышку!» Либо Фридом проснулась от шума, либо опять наделала в подгузник и сама себя разбудила. Фридом постоянно марает подгузники. Бренде уже кажется, что Фрии на свет-то появилась, чтобы в больших количествах производить дерьмо. Здесь она пошла в своего отца.
«Я даже не знаю», — говорит Джасмин, растягивая это свое «знаю» на 4 слога. Или даже на 5. «Да ладно тебе. Отправимся в путешествие. Готовь программу. Мы доберемся автобусом до аэропорта и арендуем микроавтобус. Всего 300 миль. Будем на месте через 4 часа. Девушка сказала, что спиногрызы смогут смотреть по дороге DVD, «Русалочку» и прочую веселую ерунду. «Может быть, мне удастся взять у мамы немного правительственных денег, пока они все не растратили», — говорит Джасмин задумчиво.
Год назад ее брат Томми погиб в Афганистане. Парня погубило самодельное взрывное устройство. Мама с папой срубили на этом 80 тысяч. Мамочка даже пообещала немного поделиться с ней, вот только сделала это, улучив момент, когда папаша не мог подслушать их телефонный разговор. Конечно, от денег наверняка мало что осталось. Скорее всего, так оно и есть. Она знает, например, что мистер Трахни 15-летку спустил часть на покупку спортивного мотоцикла «Ямаха», хотя понятия не имеет, для чего он ему понадобился в его-то возрасте. А еще Джасмин прекрасно известно, что любые пособия от государства сродни миражам. Это, кстати, успели понять они обе. Стоит только в жизни наступить светлой полосе, как кто-то включает дождевальную установку. Светлые полосы хрупкие и недолговечны.
«Ну давай же, решайся», — торопит Бренда.
Она без ума от идеи посадить в большую машину всю детвору вместе с лучшей и единственной подругой еще со школьных времен, осевшей в соседнем городке. Они теперь сами по себе, завели на двоих семерых малышей, оставив череду никуда негодных мужчин в зеркале заднего вида. Но порой и им с Джасмин выпадает немного веселья. Потом она слышит какой-то глухой стук. Фредди громко плачет. Это Глори угодила ему в глаз игрушечным человечком.
«Глори, прекрати немедленно, или я тебе всыплю по первое число!» — кричит Бренда. «А че он не отдает мне мою суперкрошку?» —
визгливо огрызается Глори и тоже раздражается рыданиями. А потом плачут все разом. Фредди, Глори, Фридом. И на мгновение глаза Бренды заволакивает серая пелена. Такая серость в последнее время застит ей взгляд все чаще. Вот их нынешнее положение. Трехкомнатная квартирка на третьем этаже большого жилого дома. На горизонте ни одного мужика. Последний, Тим, свалил полгода назад. Рацион состоит главным образом из лапши, пепси и самого дешевого мороженого, какое только можно купить в универсаме Walmart. Ни кондиционера, ни кабельного телевидения. У Бренды прежде была работа в магазине, но фирма обанкротилась, пришел новый владелец и взял на ее место какого-то мексикашку, потому что тот может работать и по 12, и по 14 часов в день. У мексикашки на голове бандана, а на верхней губе мерзкие черные усики, и он еще ни разу не забеременел. Наоборот, мексикашка только и делает, что брюхатит девушек. Они западают на его маленькие усики, а потом бац! И синяя полоска на разовом аптечном тесте, и еще один младенец на подходе к уже имеющимся. У Бренды есть по части «бац» и на подходе личный опыт. Знакомым она говорит, что знает отца Фредди, но на самом деле понятия не имеет, кто это. Просто у нее выдалось в ту пору несколько пьяных ночей, когда они все казались симпатягами. И вообще, как ей искать работу? У нее ж дети на руках. Ей что, предоставить Фредди заботиться о Глори, а Фридом тащить с собой на треклятое собеседование? Ну, конечно, это сработает. Кто бы сомневался. Да и какие ее ждут вакансии, если не считать продавщицы в МакАвто или Бурда Кинге? В Портленде есть еще пара стриптиз-клубов, но там не требуются такие толстозадые красотки, как она. Бренда напоминает себя о выигрыше в лотерею. Напоминает себе, что сегодня они займут два номера с кондиционерами в мотеле Red Roof. А может быть, даже три. Почему бы и нет? Удача повернулась к ней лицом.
«Бренни», — в голосе Джаз звучит сомнение, — «ты типа серьезно?» «Ага», — отвечает Бренда. «Ну уж, девочка моя, давай. У меня приняли оплату аренды, платеж картой прошел. В Херце сказали, что микроавтобус красный». И уже тише добавляет. «Твой счастливый цвет». «Ты смогла погасить задолженность по кредитке через интернет? Как тебе это удалось?»
В прошлом месяце Фредди и Глори подрались и скинули ноутбук Бренды с кровати. Он упал на пол и разбился.
«Я воспользовалась компьютером в библиотеке».
Она произносит это слово, как привыкла с детства в Марс-Хилл. «В библиотеке».
«Пришлось немного подождать, но оно того стоило. И все бесплатно. Ну, что скажешь?» «Быть может, купим бутылочку Алленса?» — говорит Джаз.
Она обожает этот кофейный ликер, когда может его себе позволить. Впрочем, если на то пошло, Джасмин обожает все, когда может себе хоть что-то позволить.
«Непременно», — отвечает Бренда. «И бутылку оранж-драйвера для меня». «Но только за рулем я выпивать не стану, Джаз. Мне нужно беречь водительские права, а не последнее, что у меня осталось». «Как думаешь, тебе в самом деле удастся выкачать немного денег из своих стариков?»
Бренде приходится убеждать себя, что удастся, как только они увидят малышей. При условии, что она сможет подкупом или запугиванием заставить детей вести себя пристойно.
«Да, но только не словечко про выигрыш в лотерею», — говорит она. «Будь спокойна на этот счет», — отвечает Джасмин. «Я, конечно, родилась темной ночью, но это была не вчерашняя ночь».
Они хихикают. Шутка старая, но по-прежнему смешная.
«Так что скажешь? Придется забрать Эдди и Роуз Эллен из школы». «Глупости какие», — фыркает Брэнда. «Ты решишься, наконец, или нет, подруга?»
После продолжительной паузы Джасмин восклицает:
«В дорогу!
В дорогу!» — восторженно вопит в ответ Брэнда. Они какое-то время вместе скандируют эти слова, пока трое детей орут в квартире Брэнды, и по меньшей мере один, хотя скорее двое, ревет в Норт-Бервике, где обитает Джасмин. Вот они, две сильно располневшие женщины, на которых давно никто не обращает внимания на улице. Толстухи, которым не начнет клеиться в баре ни один мужик, разве что если час поздний, выпивка крепкая, и никого лучше поблизости не наблюдается. Основательно поддав, мужчины начинают думать, Брэнда и Джасмин прекрасно осведомлены об этом, что жирные ляжки все же лучше, чем ничего. Особенно, когда дело идет к закрытию. В Марс-Хилл они вместе учились в школе, а теперь обе живут на юге штата, по возможности помогая друг другу. Эти толстухи никому не нужны. У них на двоих целый выводок детей, но они скандируют «в дорогу», как две юные соплячки из группы поддержки. Сентябрьским утром, когда жарко уже в половине девятого, это нормально. Все как всегда. 2. А тем временем престарелые поэт и поэтесса, которые когда-то были любовниками в Париже, располагаются на пикник рядом с общественным туалетом. Филу Хенрейду исполнилось 78 лет, а Полин Энслин стукнуло 75. Они оба костлявы, оба носят очки. Их редкие седые волосы треплет ветерок. Они остановились в зоне отдыха у магистрали I-95 рядом с Фейрфилдом, то есть примерно в 20 милях к северу от Агасты. Основное здание в зоне отдыха построено из досок, зато прилегающий к нему туалет возведен из добротного кирпича. Очень внушительный туалет. Можно сказать, туалет по последнему слову техники. Никаких посторонних запахов. Всего 2 месяца назад Фил, который живет в штате Мэн и хорошо знает эту зону отдыха, никогда бы не предложил организовать здесь пикник. В период летних отпусков основные магистрали просто забиты автомобилями отдыхающих из других штатов, и дорожное управление устанавливает в зоне отдыха ряды пластиковых туалетных кабинок. От них на этой приятной травянистой площадке воняет, как в аду в канун Нового года. Но сейчас кабинки лежат где-то на складе, и ничто не отравляет атмосферу в зоне отдыха. Полин расстилает клетчатую скатерть поверх изрезанного инициалами стола для пикника, стоящего в тени развесистого старого дуба, и прижимает ее плетеной корзинкой, чтобы защитить от порывов теплого ветра. Из корзины она достает сэндвичи, картофельный салат, ломтики дыни и 2 куска пирога с кокосовым заварным кремом. Полин захватила большую стеклянную бутыль с красным чаем. Внутри весело позвякивают кубики льда.
«Будь мы в Париже, пили бы вино», — говорит Фил.
«Будь мы в Париже, нам бы не пришлось потом ехать еще 80 миль по платному шоссе», — отвечает Полин. «Чай холодный и бодрящий. Придется тебе довольствоваться им».
«Я вовсе не жалуюсь», — он качает головой и кладет изуродованные артритом пальцы поверх ее рук, тоже распухших, но в меньшей степени. «Ты устроила настоящее пиршество, моя дорогая».
Они улыбаются, всматриваясь в морщинистые лица друг друга. Хотя Фил был 3 раза женат, оставив где-то в прошлом 5 детей, а Полин побывала замужем 2 раза, обошлось без потомства, но ее возлюбленные обоих полов исчислялись десятками. Связь между ними все еще очень крепка. Это не какая-то там искра, а куда более глубокое чувство. Фила оно и удивляет, и не удивляет. В таком возрасте, преклонном, но еще не предельно, ты берешь все, что можешь, и радуешься, получая хотя бы самую малость. Они держат путь на поэтический фестиваль в Орона, где находится филиал университета штата Мэн. Гонорар за их выступление отнюдь невелик, но удовлетворителен. А поскольку деньги на оплату их совместных расходов перевели на банковский счет Фила, он решил шикануть и арендовал Кадиллак в отделении Херца при аэропорте Портленда, куда приехал, чтобы встретить Полин. Та язвительно усмехнулась при виде Кадиллака и сказала: «Я всегда знала, что хиппи из тебя липовый», но с нежностью. На самом деле он никогда не был хиппи, однако принадлежал к числу бунтарей, единственных в своем роде, и она прекрасно это понимала. Сейчас у них пикник. Вечером состоится торжественный ужин, вот только еда будет представлять собой чуть теплое месиво из таинственных продуктов, обильно политое соусом, какие умеют готовить в кафетериях студенческих общежитий. То ли курица, то ли рыба. Понять совершенно невозможно. «Бежевая пища», как называет ее Полин. Приглашенных поэтов неизменно кормят бежевой пищей, впрочем, им все равно подадут ее не раньше 20:00. Вместе с дешевым желтовато-белым венцом, словно специально произведенным, чтобы пощекотать желудки таким отставным лихим алкоголикам, как они. Этот пикник намного приятнее. Еда вкуснее, а чай со льдом просто замечательный. Фил даже позволяет себе предаться фантазии о том, как, покончив с трапезой, возьмет Полин за руку и уведет в высокую траву за туалетом, чтобы, как в старой песне Вана Моррисона... Но нет, конечно. Престарелые поэты, чью сексуальную коробку передач давно заела на первой, не могут рисковать выставить себя на посмешище, выбирая для любовных свиданий подобные места. Особенно поэты с богатым, насыщенным и разнообразным опытом, которые знают, что теперь каждая попытка почти неизбежно принесет разочарование, что каждая попытка вполне может оказаться последней. «А кроме того, — думает Фил, — у меня уже было 2 инфаркта, и одному Богу известно, как себя чувствует она». Полин думает: «Только не после сэндвича и картофельного салата, не говоря уже о пироге с заварным кремом. Но вот сегодня ночью все возможно, по крайней мере, не исключено». Она улыбается ему и достает из большой корзины еще одну вещь. Это номер газеты «Нью-Йорк Таймс», купленный ею в том же универсаме в Агасте, где она приобрела все остальное для пикника, включая клетчатую скатерть и бутылку с холодным чаем. Как в старые добрые времена, они подбрасывают монетку, чтобы решить, кому первому достанется раздел искусства и культура. В старые добрые времена... Фил, получивший в 1970 году национальную премию по литературе за сборник «Пылающие слоны», всегда выбирал решку и выигрывал гораздо чаще, чем следовало бы по теории вероятности. Сегодня же он выбирает орла и снова выигрывает.
«Вот ведь нахальный тип!» — восклицает она и передает ему самые интересные полосы газеты.
Они едят. Читают разделенную на двоих газету. В какой-то момент она смотрит на него поверх вилки с картофельным салатом и говорит:
«А ведь я все еще люблю тебя, старый мошенник».
Фил улыбается. Ветерок шевелит белый пух на его голове, сквозь который сверкает кожа. Это уже не тот молодой человек, буйный и озорной гуляка из Бруклина, широкоплечий, как портовый грузчик, и такой же сквернослов. Но Полин видит тень того человека, переполненного злостью, отчаянием и безудержной радостью.
«Так ведь и я люблю тебя, Полли», — отвечает он.
«Мы с тобой пара старых, никому не нужных кляч», — говорит она и прыскает от смеха.
А ведь однажды Она занималась любовью с королем и кинозвездой практически одновременно на одном и том же балконе, пока проигрыватель крутил пластинку с песней Мэгги Мэй. Род Стюарт пел по-французски. Теперь эта женщина, которую та же «Нью-Йорк Таймс» однажды назвала величайшей из ныне живущих поэтесс Америки, обитает в Квинсе, в доме без лифта.
«Читаем свои стихи в богом забытых городках за смехотворные гонорары», — продолжает она, — «и едим не в ресторанах, а в придорожных зонах отдыха на природе».
«Мы вовсе не старые», — отвечает он, — «мы молоды, бебе».
«Малышка, французский».
«О чем ты?»
«Взгляни вот на это», — говорит он и протягивает ей первую полосу раздела искусства и культура.
Она берет газету и видит фотографию. На ней запечатлен похожий на засушенное растение улыбающийся мужчина в соломенной шляпе.
Переваливший за 90 лет Вук издает новую книгу. От нашего обозревателя Мотоко Ричи. По достижении 95 лет, если они вообще доживают до такого возраста, большинство писателей уже давно бросают литературное творчество. Но только не Герман Вук, автор таких нашумевших романов, как «Бунт на Кайне» 1951 и «Марджери Морнингстар» 1955. Многие из тех, кто еще помнит телевизионные сериалы, снятые по его эпохальным книгам о Второй мировой войне, «Ветры войны» 71 и «Война и память» 78, сами уже давно на пенсии. Представлялось, что высокая литературная награда, полученная им в 1980 году, ознаменует его уход со сцены. Однако Вук еще не покончил с литературой. Всего за год до 90-летия он неожиданно выпустил роман «Дыра в Техасе», благосклонно встреченный критиками. А сейчас мы ожидаем выхода в свет книги эссе «Язык, на котором говорит Бог». Станет ли это его последним словом? «Я не готов ответить на этот вопрос», — сказал сам Вук, улыбаясь. «Идеи не перестают приходить в голову человеку только потому, что он стар. Дряхлеет плоть, но не слова». По поводу его дальнейших... Продолжение на странице 19.
Глядя на испещренное морщинами лицо под лихо сдвинутой на бок соломенной шляпой, Полин чувствует, как на глаза наворачиваются слезы.
«Дряхлеет плоть, но не слова», — повторяет она. «Красиво сказано».
«Ты читала что-нибудь у него?» — спрашивает Фил.
«Да, Марджери Морнингстар. Еще в молодости. Это раздражающий гимн во славу целомудрия, но книга невольно захватила меня. А ты?»
«Брался за Янгблада Хоука, но так и не смог дочитать до конца. И все же, старик до сих пор задает тон. Невероятно, но ведь он нам действительно в отцы годится».
Фил складывает газету и убирает в корзину. Внизу, по свободному сейчас шоссе, несутся машины под высоким сентябрьским небосводом, испещренным легкими перистыми облачками.
«Прежде чем отправимся дальше, не хочешь устроить стихотворный обмен? Как в былые времена?»
Она раздумывает над этим, потом кивает. Много лет минуло с тех пор, как она слышала, чтобы кто-то другой вслух читал ее стихи. Это всегда вызывало тревогу и смятение, словно ты покинул свое тело. Но почему бы и нет? В зоне отдыха больше никого не было.
«Ну, давай сделаем это в честь Германа Вука, который все еще задает тон. Папка с моими опусами в переднем кармане дорожной сумки».
«Ты настолько доверяешь мне, что позволишь рыться в своих вещах».
Она одаривает его своей привычной лукавой улыбкой, потом потягивается под лучами солнца и закрывает глаза. Наслаждается теплом. Дни скоро станут прохладными. Но пока почти жарко.
«Ты можешь рыться в моих вещах сколько тебе угодно, Филипп.
Она открывает один глаз, будто подмигивает, только наоборот.
«Познай меня полностью, если пожелаешь».
«Я буду иметь в виду такую возможность», — говорит он и направляется к Кадиллаку.
«Поэты в Кадиллаке», — думает Полин. «Истинное воплощение абсурда».
В секунду она рассматривает поток машин на шоссе. Потом достает газету и снова вглядывается в улыбающееся узкое лицо престарелого бумагоморателя. Он все еще жив. Быть может, как раз в этот момент он смотрит в это же высокое синее сентябрьское небо, сидя за столом в своем патио с раскрытым блокнотом и со стаканом воды. Или даже вина, если желудок позволяет, под рукой.
«Если Бог есть», — думает Полин Энслин, — «иногда она может быть очень щедрой».
Полин ждет, когда вернется Фил с ее рабочей папкой и с одним из тех блокнотов для стенографии, в которых предпочитает записывать свои сочинения он сам. Сейчас они устроят обмен стихами. А вот вечером их могут ждать совсем другие игры. Полин вновь повторяет про себя, что ничего нельзя исключить. Три. Сидя за рулем «Шеви-экспресса», Бренда чувствует себя пилотом реактивного истребителя. Здесь все цифровое. Есть спутниковое радио, экран GPS-навигатора. Когда нужно сдать назад, экран превращается в телемонитор, показывающий, что находится позади тебя. Приборная доска так и сияет, а салон пропитан характерным запахом новой машины. И неудивительно, на одометре всего 750 миль. Ей еще никогда не приходилось управлять автомобилем с таким крошечным пробегом. Нажимая разные кнопки на панели, можно узнать, какова твоя средняя скорость, на сколько миль хватает одного галлона бензина и сколько галлонов осталось в баке. Двигатель работает почти бесшумно. Переднее сиденье — два мягких кресла, обтянутых материалом цвета слоновой кости, на ощупь напоминающим кожу. Машина движется плавно, как по маслу. Для пассажиров на задних сиденьях предусмотрен DVD-проигрыватель с опускающимся сверху экраном. «Русалочка» не запускается, потому что Труд, трехлетний сынишка Джасмин, умудрился измазать диск арахисовым маслом, но дети радуются и Шреку, хотя каждый уже успел посмотреть этот мультфильм миллион раз. Прелесть в том, что сейчас они смотрят его в дороге, в автомобиле. Впрочем, Фридом заснула в своем детском креслице между Фредди и Глори. Дилайт, шестимесячная дочь Джасмин, тоже спит на коленях у матери. Зато остальные пятеро сгрудились и смотрят на экран, совершенно завороженные, раскрыв рты. Эдди, еще один сын Джасмин, ковыряет в носу, а его старшая сестра Роуз Эллен пустила струйку слюны на свой маленький острый подбородок, но они хотя бы затихли и ненадолго прекратили бесконечные стычки. Детей как будто загипнотизировали. Казалось бы, Бренда должна быть счастлива. Ребятня ведет себя тише воды, ниже травы, дорога расстилается взлетно-посадочной полосой. Она сидит за рулем новенького микроавтобуса, и за Портлендом шоссе совсем опустело. Цифровой спидометр показывает 70 миль в час, а эта крошка даже не запыхалась. Но, вопреки всему, серость снова начинает обволакивать Бренду. В конце концов, микроавтобус ей не принадлежит. Его скоро придется вернуть. Глупая трата денег, если разобраться, ведь что ждет их в конце пути? Марс-Хилл. Марс-Хренов-Хилл. Еда из дешевого ресторана «Раунд-Ап», где она старшеклассницей подрабатывала официанткой, еще имея приличную фигуру. Гамбургеры с жареной картошкой, обернутые пищевой пленкой. Ну, поплещутся дети в бассейне. По крайней мере, один набьет себе шишку и разревется, а, скорее всего, не один. Глори начнет жаловаться, что вода слишком холодная, даже если это будет не так. Глори жалуется всегда и на все. Она жизнь проживет, непрерывно жалуясь. Бренда уже сыта по горло ее нытьем и любит при случае сказать дочке, что это из нее так и прет папаша. Но, если честно, это качество досталось Глори от обоих родителей. Несчастное дитя. Как и все они на самом деле. Впереди простираются долгие годы тупого марша под солнцем, которое никогда не заходит. Бренда косится вправо, надеясь, что Джасмин скажет что-нибудь веселое и рассмешит ее. Но к своему ужасу видит, Джаз тихо плачет. Безмолвные слезы накатываются на глаза, блестят на щеках. У нее на коленях спит Дилайт, посасывая палец. Это ее любимый утешительный палец, весь сморщившийся от влаги. Как-то Джаз крепко отшлепала Ди, заметив девочку с пальцем во рту. Но что толку наказывать шлепками малыша, которому всего-то 6 месяцев? С таким же успехом можно отшлепать дверь. Однако иногда ты просто не можешь себя сдержать. Бренда сама поступала точно так же.
«Что с тобой, детка?» — спрашивает Бренда.
«Ничего. Не обращай внимания, а лучше следи за дорогой».
Позади осел говорит Шреку что-то смешное, и дети хохочут, но только не Глори, так клюет носом.
«Брось, Джаз, поделись со мной, я ведь твоя подруга».
«Да говорю же, все в порядке».
Джасмин склоняется над спящей малюткой. Детское сиденье Дилайт лежит на полу машины. Внутри на пачке свежих подгузников покоится бутылка ликера «Алленс», для покупки которой они сделали остановку на юге Портленда, прежде чем выехать на платную трассу. До этого момента Джаз почти не притрагивалась к ней, но сейчас делает пару больших глотков и лишь потом завинчивает крышку. Слезы продолжают течь по ее щекам.
«Все в порядке. Все плохо. Что бы я ни сказала, смысл не изменится».
«Это ты из-за Томми? Из-за своего братишки?»
Джаз озлобленно смеется.
«Я занимаюсь самообманом. Они ни за что не дадут мне ни цента из этих денег. Мамочка все свалит на папашу, потому что ей это очень удобно, хотя она сама сделала бы то же самое. Да и денег-то наверняка уже почти не осталось. А как будет с тобой? Твои старики действительно хоть немного тебе дадут?»
«Да, конечно. Вполне возможно. $40. 1,5 пакета продуктов. 2 пакета, если она воспользуется купонами из советов хозяйкам от дядюшки Генри. Стоит ей представить, как она листает этот задрипанный бесплатный журнальчик, Библию всех бедняков, пачкая пальцы непросохшей типографской краской, как серость смыкается плотным облаком. Между тем, день выдался прекрасный, скорее летний, чем сентябрьский. Но в мире, где ты зависишь от дядюшки Генри, царит вечная серость. Бренда думает, как получилось, что мы успели наплодить столько детей?
Разве не вчера я совсем девчонкой обжималась с Майком Хиггинсом на заднем дворе скобяной лавки?
«Везет тебе», — говорит Джасмин, сглатывая слезы. «А у моих стариков во дворе будут стоять 3 новых бензиновых игрушки, но они все равно начнут строить из себя нищих. И знаешь, что сразу же скажет мой папаша, когда увидит детей? Только не позволяй им ни к чему прикасаться, вот что он скажет».
«Быть может, он стал другим, — предполагает Бренда, — лучше, чем был раньше».
«Он никогда не изменится,
— возражает Джасмин.
— Никогда не станет лучше».
Теперь дрема овладевает Роуз Эллен. Она пытается склонить голову на плечо своего брата Эдди, и тот сердито бьет ее по руке. Она трет больное место и начинает хныкать, но уже вскоре снова полностью поглощена похождениями Шрека. Слюна по-прежнему свисает у нее с подбородка. Бренда думает, что это делает ее похожей на идиотку, хотя в сущности она и есть идиотка.
«Даже не знаю, что сказать», — признает Бренда. «Но нам ничто не помешает повеселиться. Ред Руф, только представь себе, девочка моя, бассейн.
«Ага. А потом какой-нибудь тип начнет в час ночи колотить в стену моего номера и орать, чтобы я заткнул рты своим детям. Можно подумать, мне самой нравится, когда Ди просыпается по ночам, потому что у нее режутся эти чертовы зубы. Причем, похоже, все сразу».
Джаз еще раз основательно прикладывается к бутылке кофейного ликера, а потом протягивает ее подруге. Бренди действительно не хочется рисковать своими правами. Но полиции нигде не видно. Да и что она потеряет, если у нее отберут водительское удостоверение? Их последняя машина принадлежала Тиму, и на ней-то он и уехал, хотя она тоже уже дышала на ладан, вся латанная-перелатанная. Так что невелика потеря. А еще это серость. Бренда берет бутылку и делает глоток. Небольшой глоточек, но от крепкого ликера делается чуть теплее, и вкус приятный. Словно лучик солнца пробился сквозь серую пелену. Она делает второй глоток.
«В конце месяца ролл-эраунд собираются закрыть», — говорит Джасмин, забирая бутылку. «О, Джасси! Не может быть! О, Джасси! Еще как может!»
Она смотрит прямо перед собой на убегающую под колеса дорогу.
«Джек довел-таки себя до банкротства. Все было предначертано свыше еще с прошлого года. Так что мои 90 баксов в неделю улетучатся».
Она пьет. У нее на коленях начинает ворочаться Дилайт, но уже через минуту опять крепко засыпает с пальцем во рту.
«Куда уже очень скоро какой-нибудь мальчишка вроде Майк Хиггинса захочет сунуть свой член», — думает Бренда. «И она, наверное, не будет возражать. Я ведь не возражала, как и Джаз. Видно, так уж заведено».
Позади принцесса Фиона произносит что-то смешное, но никто из детишек не смеется. У них стекленеют глаза. Даже у Эдди и Фредди. Вот шимена для комедийного сериала.
«Этот мир весь серый», — говорит Бренда.
Она не собиралась этого говорить, пока не услышала, как слова срываются с языка. Джасмин смотрит на нее с удивлением.
«Верно», —
кивает она.
«Вот теперь ты просекла фишку». «Дай мне еще этого пойла», — просит Бренда.
Джасмин отдает ликер. Бренда делает глоток и возвращает бутылку.
«Ладно, с меня хватит».
Джасмин косится на нее с лукавой усмешкой, которую Бренда помнит еще со школьных времен. Так она улыбалась, когда к концу приближался пятничный учебный день. Вот только странно видеть эту улыбку на лице с мокрыми от слез щеками и налившимися кровью глазами.
«Ты уверена?» —
спрашивает Джаз. Бренда не отвечает, но чуть сильнее придавливает педаль газа. На спидометре высвечивается 80. Четыре. «Ты первый», — говорит Полин. Внезапно ею овладевает застенчивость, и она боится услышать собственные слова из уст Фила. Он будет читать звучно, но фальшиво, как бывает фальшивым гром без дождя. Правда, она уже забыла, насколько отличается его голос на публике, декламаторский, немного напыщенный, такими голосами произносят речи прокуроры перед жюри присяжных в фильмах, от интонации, с которыми он беседует с друзьями, на трезвую голову. Этот голос добрее и мягче, и ей нравится слышать свои стихи в его исполнении. Она ему благодарна. Они звучат лучше, чем есть на самом деле. «Тени листвы покрывают дорогу поцелуями черной помады. Тающий снег темнеет в полях, забытым подвенечным нарядом. Туман рассыпается золотой пыльцой, облака, клубясь, расступаются в небе, и сквозь них прорывается солнце. Ровно на 5 секунд лето снова возможно. Ровно на 5 секунд мне как будто 17. Я в подол собрала полевые цветы». Он откладывает лист в сторону. Она смотрит на него с легкой улыбкой, хотя изрядно взволнована. Он одобрительно склоняет голову.
«Это хорошо, дорогая», — говорит он. «Очень милые стихи. Теперь твоя очередь».
Она открывает его блокнот, находит, по всей видимости, последнее из написанных им стихотворений и пролистывает несколько страниц с небрежно набросанными черновиками. Ей известно, как он работает, и потому она продолжает искать, пока после почти неразборчивых строк не находит версию, выведенную мелкими аккуратными печатными буквами. Она показывает лист ему. Он кивает, потом смотрит на шоссе. Все это прекрасно, но скоро им придется снова отправиться в путь. Они не должны опаздывать. Он видит приближающийся красный микроавтобус. Машина мчится очень быстро. Полин начинает читать. Пять. Бренда видит рог изобилия, из которого сыплются гнилые плоды.
«Да», — думает она, — «так и есть. День благодарения придуман для дураков».
Ее Фредди станет солдатом и отправится воевать в дальние страны, как было с Томми, братом Джасмин. И мальчиков Джасси, Эдди и Трута, ждет та же участь. Они обзаведутся спортивными автомобилями, когда вернутся, если вернутся вообще. Остается надеяться, что через 20 лет не будет проблем с бензином. А девчушки начнут гулять с парнями и расстанутся с девственностью под бесконечные телевикторины по телевизору. Они поверят этим парням, которые, разумеется, пообещают не кончать в них. А потом нарожают детей, станут жарить мясо на сковородках и растолстеют, как она и Джасмин. Изредка они будут курить травку, зато часто будут поглощать огромные порции мороженого. Дешевого мороженого из Уолмарта. Хотя с Роуз Эллен может получиться иначе. С Роуз Эллен явно не все в порядке. У нее и в 8 классе будет стекать слюна по подбородку. Вот как сейчас. 7 детей произведут на свет 17, 17 превратятся в 70, а 70 в 2 сотни. Она словно наяву видит этот парад потрепанных дураков, марширующих в будущее. На некоторых из них джинсы, и на задницах сквозь дыры просвечивают трусы, на других — футболки с портретами хэви-метал-групп. На девушках — перепачканные жирными пятнами фартуки официанток, а на ком-то — трикотажные штаны из Кей-Марта, у которых в швы на просторном седалище вшиты бирки с надписью «Сделано в Парагвае». Бренда отчетливо видит гору принадлежащих им подержанных игрушек, которые позже сбудут с рук на дворовых распродажах, где их в свое время и приобрели. Они станут покупать продукты, рекламируемые по телевизору, и залезут в долги по кредитным картам, как сделала она. И снова сделает, потому что выигрыш в Пик-3 — всего лишь случайная мелкая удача, и она прекрасно это понимает. Вовсе не удача, если вдуматься. Это издевательство, манящая дразнилка. А жизнь напоминает заржавевший колпак от колеса, который валяется в кювете у дороги. И эта жизнь продолжается. Никогда ей больше не чувствовать себя пилотом реактивного истребителя. Лучше уже не будет. Никто не успеет добраться до спасательной шлюпки. Ее собственную жизнь не снимают на камеру. Это реальность, а не реалити-шоу. Шрек закончился. Все дети спят, даже Эдди. Головка Роуз Эллен снова на его плече. Она храпит, как старуха. У нее все руки в красных отметинах, потому что она постоянно их расчесывает. Джасмин завинчивает пробку на бутылке Алленса и снова бросает ее в стоящее в ногах детское кресло. Потом чуть слышно говорит:
«Я в 5 лет верила в единорогов».
«Я тоже», — отзывается Бренда. «Интересно, как сильно можно разогнать эту сучку?»
Джасмин смотрит на дорогу. Они проносятся мимо синего указателя, до зоны отдыха 1 миля. Встречного транспорта не видно. Обе полосы целиком в их распоряжении.
«Давай проверим», —
предлагает Джаз. Числа на спидометре меняются с 80 на 85, потом на 87. А между педалью газа и полом машины все еще остается свободное пространство. Дети спят. А вот и зона отдыха стремительно приближается. На стоянке Бренда видит только один автомобиль. Похоже, дорогая штучка. Линкольн или, может быть, Кадиллак.
«Я тоже могла бы взять на прокат такой», — думает она. «Денег было достаточно, но детей слишком много. Места на всех не хватило бы».
Недостаток места. История всей ее жизни в 2 словах. Она отводит взгляд от дороги. Смотрит на старую школьную подругу, осевшую в итоге в соседнем городке. Джаз встречается с ней взглядом. Микроавтобус, несущийся на скорости почти 100 миль в час, начинает заносить. Джасмин едва заметно кивает, потом поднимает малышку и прижимает к своей огромной груди. Девочка по-прежнему держит во рту утешительный палец. Бренда кивает в ответ, а затем еще сильнее давит ногой на педаль газа, пытаясь добраться до напольного покрытия. Вот оно. И Бренда аккуратно укладывает на него педаль. Шесть. Стой, Полли. Остановись. Он вытягивает костлявую руку и хватает Полин за плечо, заставляя ее вздрогнуть от неожиданности. Она отрывается от чтения, его стихотворение значительно длиннее ее собственного, но осталась последняя дюжина строк, и видит, что он пристально смотрит в сторону шоссе. Рот у него широко открыт, а глаза под очками вылезли из орбит так, что едва не касаются линз. Она отслеживает направление его взгляда как раз вовремя, чтобы тоже успеть увидеть, как красный микроавтобус слетает с асфальта на обочину дороги, а потом его выносит на съезд в зону отдыха. Он не сворачивает, он мчится слишком быстро, чтобы вписаться в поворот. Микроавтобус пересекает съезд на скорости не меньше 90 миль в час, вспахивает склон холма, на вершине которого расположились Полин с Филом, и врезается в дерево. Полин слышит громкий глухой удар, звук разбивающегося лобового стекла. Оно буквально взрывается мелкими осколками, на мгновение вспыхивающими всеми цветами радуги в лучах солнца, и в голову Полин приходит чудовищно кощунственная мысль. «Как красиво!» Ствол дерева разрывает микроавтобус пополам. Нечто, Филу Хенрейду невыносимо думать, что это ребенок, взлетает высоко в воздух и падает в траву. Затем вспыхивает топливный бак. Полин кричит. Фил вскакивает и бежит вниз по склону, перепрыгивая через шаткую деревянную ограду, словно юноша, которым был когда-то очень давно. В эти дни он часто думает о своем больном сердце, но, сбегая к горящим обломкам микроавтобуса, даже не вспоминает о нем. Облака проплывают над головой, покрывая поцелуями черной помады высохшую луговую траву. Полевые цветы кивают головками. Фил останавливается в 20 ярдах от пылающих останков машины, жар обжигает ему лицо. Он видит то, что и ожидал увидеть. Выживших нет. Но чего он не ожидал, так это такого количества погибших. Он замечает пятна крови на Тимофеевке и на клевере. Разбитый задний фонарь лежит на земле россыпью земляники. В ветках куста застряла оторванная рука. Среди языков пламени можно разглядеть, как плавится детское сиденье, какие-то туфли. Полин подбегает и встает рядом с ним. Она с трудом ловит ртом воздух. У нее дикие глаза и совершенно растрепавшиеся волосы.
«Не смотри туда», — говорит он.
«Чем это пахнет, Фил? Что это за запах?»
«Горящего бензина и резины», — отвечает он, догадываясь, что она спрашивала не об этом. «Не надо смотреть. Возвращайся к нашей машине, и у тебя есть мобильный телефон?»
«Да, конечно, у меня есть, но только...»
«Тогда пойди и набери 911. Не смотри на это. Тебе не нужно это видеть». Он тоже не хочет смотреть, но не в состоянии оторвать взгляд. Сколько же их всего? Ему удается различить тела по меньшей мере троих детей и одного взрослого человека. Кажется, это женщина, но полной уверенности нет. А обуви так много. И еще он видит упаковку DVD с персонажами мультфильмов.
«А если не удастся дозвониться?» — спрашивает она.
Он указывает ей на клубы черного дыма, потом на 3 или 4 машины, уже успевшие съехать с шоссе. «Неважно, дозвонишься ты или нет», — говорит он, — «просто попытайся». Она хочет уйти, но тут же снова возвращается.
«Фил, сколько?»
«Не знаю, много. Может быть, 6. Ну иди же, Полли, среди них могут быть выжившие».
«Не лги!»
— выдавливает она сквозь рыдание.
«Эта треклятая машина мчалась со сверхзвуковой скоростью!»
Затем она начинает с трудом взбираться вверх по склону, но на полпути к парковке зоны отдыха, где скапливается все больше автомобилей, ужасающая мысль приходит ей в голову, и она оборачивается уверенная, что увидит своего старого друга и возлюбленного распростертым в траве. Он мог лишиться чувств или даже умереть от нового сердечного приступа. Но он по-прежнему на ногах, осторожно обходит пылающий микроавтобус слева. У нее на глазах он снимает свою щегольскую спортивную куртку с кожаными нашивками на локтях, опускается на колени и что-то накрывает. Либо маленькое тельце, либо часть большого тела. Потом продолжает движение по кругу. Одолевая подъем, она думает, что все их усилия прожить жизнь, творя красоту из слов, были жалкой иллюзией, фантомом или шуткой над ними самими, детьми, эгоистично не желавшими взрослеть. Да, скорее именно так.
«Глупые, самовлюбленные дети», — думает она, — «заслуживают хорошей порки».
Но, добравшись до стоянки, совершенно выбившись из сил, Полин вдруг замечает в траве раздел «Искусство и культура», страницами которого лениво поигрывает легкий ветерок. Ее мысли приобретают иное направление.
«Нет, все правильно. Герман Вук еще жив и пишет книгу о языке Бога. Герман Вук считает, что дряхлеет плоть, но не слова. А значит, все в порядке. Правда?»
Мимо пробегают мужчина и женщина. Женщина поднимает сотовый телефон, чтобы сделать снимок. Полин Энслин взирает на это без малейшего удивления. Надо полагать, дамочка покажет фото всем своим подругам. А потом они выпьют и закусят, беседуя о милости Божьей и о том, что на все есть своя причина. Божественное милосердие — очень благодатная тема для разговора. Эта концепция незыблема, пока дело не дошло до тебя.
«Что случилось?» — выкрикивает мужчина прямо ей в лицо. «Что, черт возьми, здесь происходит?»
Внизу, под склоном холма, что-то в самом деле происходит с тощим старым поэтом. Он снял с себя рубашку, чтобы прикрыть еще один труп. Ребра Фила выпирают под тонкой белой кожей. Он встает на колени и расстилает рубашку. Воздевает руки к небу, потом опускает и обхватывает ими свою седую голову. Полин, тоже поэтическая натура, и потому в состоянии ответить на вопрос мужчины на языке Бога.
«А на что это, мать твою, похоже?»
— говорит она. Посвящается Оуэну Кингу и Герману Вуку.